Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с протоиереем Александром Ильяшенко, настоятелем храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Александр, в прошлой программе мы очень подробно, как мне кажется, интересно поговорили о вашей семье. Я напомню, что вы написали целую книгу, видимо, основываясь на опыте собственной семейной жизни, посвященной тому, как создавать и сохранять семейное счастье. Я хотел в этой связи задать такой вопрос. Насколько наших детей, вообще современную молодежь, в школе нужно учить основам семейной жизни? В разных регионах существуют целые предметы под названием семьеведение или основы семейной жизни, но на федеральном уровне это пока не принимается. Насколько это важно, на ваш взгляд?
Мне кажется, что нужно постараться уберечь детей от перегрузок. Ведь сейчас дети с младших классов чуть ли не целый рабочий день проводят. Вот недавно прочитал, что главная задача школы – это научить детей учиться, а не отбить охоту. Заметьте, что вот сейчас у нас что-то плохо слышно про Филипков, которые бы рвались бы в школу получить образование. Наоборот, если кто-то вспоминает о своей жизни, то он рассказывает о том, как гонял футбол, или там, если студентом был, то в пивную бегал, вместо того, чтобы лекции слушать. У нас вот изменилось отношение к образованию, в том числе и потому, что оно стало насыщенным массой как бы ненужных и, может, даже несогласованных предметов. А говорить о нормальной семейной жизни, конечно, нужно. Но это и на уроках истории можно, и на уроках литературы, там, русского языка, гуманитарных предметов, а может быть и в каждом предмете надо только подумать, как это гармонично включить, потому что наверняка среди великих ученых были люди, создавшие прекрасные семьи. Ну, например, я вот знаю, что Менделеев был 17-м ребенком. Это достаточно упомянуть, чтобы у детей это вот запомнилось на всю жизнь. Также там Бетховен был из большой семьи. Если вот чуть вот об этом просто говорить, то это уже очень много. А что касается литературы, то масса глубочайших наблюдений о том, как человек должен себя вести. Например, если вот внимательно перечитаете Гамлета, то книга написана в Средневековье, когда семейные устои были очень прочными, они уже начали, так сказать, разрушаться, но тогда еще и вот Шекспир со свойственной ему гениальностью вкладывает в уста отца и брата Офелии слова о том, как должна вести себя девушка и как она должна относиться к ухаживанию молодого человека. Вот они просто на все времена. Пожалуйста, это есть. Или, например, у нас в школе почему-то до сих пор изучают пьесу Островского «Гроза», которая, собственно, жена изменяет мужу, совершенно живет благополучно, она совсем не бедная, совсем не голодная. Вот ей делать на самом-то деле нечего. Молодая, сильная женщина, вот у нее крыша ей, так сказать, начинает вести себя ненормально. Но почему-то вот эту, зачем? На негативном примере ты никого ничему не научишь. У того же Островского есть прекрасные пьесы, ну, например, «Сердце не камень». Там ситуация обратное. Вот муж ведет себя безобразно, и не пойми, любит он жену или не любит, богатый купец, который старше ее по возрасту. Ее пытаются спровоцировать и соблазнить, и она хранит верность своему вот этому совершенно несимпатичному мужу. И вот он видит ее, вот, красоту ее характера и вот понимает, как он был жесток и какой замечательный человек перед ним. Пожалуйста, вот нужно учить на позитивных. Это как раз тоже о семье. Зачем какой-то специальный предмет? Да ну что же это такое? Это смешно. Просто смешно.
Образ семьи формируется в том числе и современными средствами массовой информации. Вы говорите о литературе, но, в общем, сейчас молодежь больше смотрит телевизор, а еще чаще сидит в интернете. Каков образ семьи, на ваш взгляд, формируется в этих пространствах?
Я думаю, что он уже сформирован, и его можно выразить такой циничной фразой, которая стала широко распространенной. Брак любви не помеха. Можешь иметь себе жену и крути себе налево. Вот считает, что каждый мужчина имеет право ходить налево. Вот что создает наша система образования, и телевидение, и вот псевдокультура, и средства массовой информации. Вот к чему они толкают людей. Если, заметьте, вот ведь фраза очень зависит от контекста, в который она произносит. Вот я ее произношу, эту фразу, понятно, с негативным отношением. А там, где она произносится с позитивным, мы все воспринимаем ее на ура.
С чем было связано ваше решение и ваших коллег, ваших прихожан о создании сайта «Православие и мир»? Я скажу нашим телезрителям, что вы были одним из инициаторов, вдохновителем, до сих пор являетесь руководителем этого проекта.
Мои прихожане, тогда они еще не были женаты, Анатолий Данилов и Анечка Любимова. Вот они познакомились в интернете, обсуждая какие-то интересные идеи. Вот Анатолий пришел в храм, и вот у Анны очень сильный характер, и она такой совершенно незаурядный человек. Вот, и он пришел и в церковь, стал исповедоваться. Ну и поскольку он всю жизнь занимался, ну, последние там годы жизни занимался информационными технологиями, у него какая-то небольшая фирма была, у него возникла идея создать приходской сайт. Вот, ну, стали думать, как его назвать. Вот я предложил назвать его «Православие и мир», чтобы говорить обо всем с православной точки зрения. Вот именно такая вот широта подхода должна быть, потому что когда сосредотачивается только на как бы узкоправославных, конфессиональных таких вопросах, то это резко сокращает аудиторию. А именно вот взгляд православный должен быть на события, которые мы и обсуждаем, и отбираем, и то, как мы их преподаем. И самое главное еще, мне кажется, это с людьми разговаривать по-людски. Вот если я получаю доступ к средству массовой информации, это не значит, что я лучше. Это не значит, что я могу перед вот своей аудиторией как-то вот выпендриваться. Это не значит, что я могу говорить на каком-то профессиональном жаргоне, который никто, кроме меня, не понимает. Я должен обращаться к людям так, чтобы донести до них то, что вот я считаю важным. И действительно нужно стараться отбирать вот это важное.
А что это важное? Что вы доносите на страницах портала?
Известные слова Некрасова: «Сеете разумное, доброе, вечное». Вот как-то стараемся вот доброжелательность атмосферы, раз, компетентность, два, важность проблем, три, разнообразие. «Православие и мир» – это еще и полемическая такая площадка, потому что нельзя претендовать на истину в последней инстанции. Вот если мне что-то нравится, мне действительно вот это нравится. Но это не значит, что я не должен пускать то, с чем я там не согласен, если это не является каким-то принципиальным расхождением. Так что вот это вот как бы разная точка зрения, представленная на портале, вот позволяет людям вырабатывать и свою точку зрения, и как бы вот поддерживает искренний интерес к тем материалам, которые мы публикуем. И вот у нас уже посещаемость где-то более 2, а может и более 3 миллионов уникальных посетителей в месяц. Так что, вот, мне кажется, вот это очень важный момент такой вот широты подхода. Она необходима. Вот нельзя заужать проблематику. Нужно говорить и об острых проблемах. Конечно, как говорил Пушкин, слово писателя есть уже его дело. То есть надо понимать, что не всякое слово ты имеешь право произнести. И подать ты его должен так, чтобы оно прозвучало так, как ты бы хотел, а не, чтобы тебя нельзя было превратно истолковать или в противоположном смысле, главное, в негативном смысле. Так что здесь должна быть большая ответственность человека, который обращается к такой широкой аудитории. Тут должен существовать тоже медицинский принцип «не навреди». Вот мы стараемся эти принципы соблюдать и поддерживать. И вот недавно иду по улице, мамочка с ребенком, отец Александр, благословите. Я говорю, откуда вы меня знаете? Я читаю про православие и мир. Вот, очень приятно. Но это даже и на Святой Земле узнают, и в Беларуси вот был недавно, узнают. Так что это большое. Действительно, вот Господь как-то благословил, это действительно большое дело.
Как вы пришли к созданию другого сайта, который называется «Непридуманные рассказы о войне»? Почему и как?
Военной тематикой я интересуюсь с детства. И как мальчишка, я думаю, многие мальчишки интересуются. Но еще и мой папа. Это очень важно, он интересовался. И в 50-е годы, послевоенные, стали издавать мемуары немецких генералов. И вот он собирал эту библиотеку. Вот очень интересен взгляд с другой стороны, и мне кажется, это просто принципиальный подход. Ошибка, когда смотришь только с одной точки зрения. Пускай она патриотическая, но она получается зауженная. На одной конференции выступал специалист, он сказал, представляете, это же ужас, до чего мы дошли, мы теперь печатаем воспоминания там немецких солдат, офицеров, генералов. Ну, а когда я получил свое слово, я сказал, знаете, а мне кажется, это наоборот, это колоссальное приобретение, потому что мы видим их глазами войну, и мы можем сравнивать, и мы можем отвечать. Ну, например, вот одно из страшных впечатлений, которое я вынес, изучая воспоминания немецких солдат. Вот солдатик вспоминает, что его, так сказать, соратники развлекались, хватали пленных, привязывали их там к какому-нибудь столбу, к забору руками назад, вырывали чеку из гранаты и совали ему в карман шинели, отбегали в сторону. У немецких гранат время задержки немножко больше, чем у нас. Вот успевал и смотрел, как вот смертный мук, этот человек последние там 10-15 секунд своей жизни мучается. Это не придумаешь. И таких рассказов я могу продолжить, не хочу. Создается эффект присутствия. И видно, наоборот, потрясающий нравственный уровень наших солдат. Вот был, он скончался уже, профессор, очень талантливый, известный ученый, филолог Владимир Николаевич Журавлев. Он в Венгрии слышит пронзительный девичий крик и такой пьяный тяжелый мат. Вот он был начальником радиостанции, поднимает своих бойцов, бежит на крики и видит их пьяный полковник, волочет венгерочку к себе. Вот Владимир Николаевич приказывает его связать, его солдатики на него набрасываются, связывают, венгерочку отпускают, волокут в избу, чтобы этот самый полковник там пьяный проспался. Ну и в результате этот полковник вычеркнул его из наградного списка. Вот, наверное, у Господа, да, это бесах, он за это награду повесомее получил.
Сколько уже таких рассказов на сайте?
Более 1000 материалов у нас.
Кто их присылает, кто их авторы, как вы их находите, собираете?
Значительная часть вот, из опубликованной литературы. Мы просто выбираем вот такие яркие места. Вот про немецкого солдата, это автор Гессайер. Книга называется «Последний солдат» или «Забытый солдат». Значит, она вышла там лет 10 назад. И вот такие яркие воспоминания из этой из книг вот мы просто копируем и размещаем, указывая, конечно, откуда мы берем. Есть ряд материалов, и значительный ряд. Люди присылают материалы, просто вот изучают наш сайт и вот присылают материалы. Многие рассказы, ну вот мы берем из интернета тоже. Вот стали появляться у нас переводные. Вот ищем, у нас есть специалисты, которые знают немецкий, английский. Вот по зарубежным материалам переводят, мы их помещаем. И напротив переводим на немецкий, на английский языки какие-то материалы наши. Вот, к сожалению, у нас возможности ограничены. А так было бы очень интересно расширить вот эти материалы на иностранных языках.
Насколько это интересно жителям Германии, Великобритании, воспоминания наших солдат?
Вот читают, есть обращения, есть, конечно, интересно, но для того, чтобы нужно как-то раскручивать, а у нас вот наши возможности ограничены.
Ну, а потенциал вы как оцениваете? Вот если перевести и издать книгу, она будет востребована на Западе с воспоминаниями наших солдат?
Я думаю, что будет, но только, как показывает опыт, ведь книгу... не самое трудное написать, самое трудное ее распространить. Вот эта проблема, вот как ее туда привезти, в какие магазины, будут ее брать, не будут, или устраивать какой-то интернет-магазин. Мы до этого, так сказать, вплотную не занялись, не подошли к этой проблеме. Но она стоит. Но пока еще просто сравнить незначительный объем материалов на иностранных языках, так что вот нельзя сказать, вот, но мне кажется, что это просто необходимая информация, потому что они, иностранцы, не знают, что пришлось пережить русским людям. Об этом у них пишут, видимо, гораздо меньше, или, ну, как-то вот для них это уже, так сказать, вчерашний снег, все это было и прошло.
Ну, и восприятие самих результатов войны.
А потом они видели, все-таки они видели наших солдат на своей территории. И какие-то, ну вот я только что вот сказал, какие-то вот определенные бесчинства были. Их масштаб только значительно преувеличивается. Вот я думаю, что, ну, так сказать, мне приходится сталкиваться, но это просто вот ложь. И вот опять-таки это недостаток информации и у нас самих, и за рубежом. И, ну, вот мне кажется, очень важно им показать, что же пережил русский народ.
Какова роль государства в этом? Как наше российское государство может этому способствовать?
Мне кажется, что вот знаменитые слова из «Горе от ума, я правду о тебе расскажу такую, что хуже всякой лжи». Вот нам нужна правдивая информация о том, как шла война. Вот, ну, только такая вот, по возможности, вся, ну, с широким охватом. Не только, как пишут историки, не только, как пишут маршалы. Это очень интересно и важно, и нужно. Например, вот мало кто знает, такой замечательный эпизод. Он о нем очень ярко сам маршал Конев написал. Вот 45-й год, январь, и вот наши войска переходят в наступление, которое готовилось несколько месяцев. То есть это эшелоны боеприпасов. Вот ежедневно прибывают, их нужно развести по частям, по всем батареям, чтобы был запас, избыток этих боеприпасов, чтобы не останавливаться. И вот начинается артподготовка. Причем интересно, вот я читал его воспоминания солдата, который был на передовой. Говорит, начинается чудовищная подготовка, просто чудовищная. Вот все передовая немецкая, это просто огонь, земля, там ужас. Вот 45 минут продолжается, наши штурмовые батальоны поднимаются, идут в атаку. Немцы начинают отвечать из всех своих огневых средств. А это, оказывается, была только предварительная, чтобы выявить систему огня немецкую. И еще на полтора часа уже настоящая артподготовка. И вот этот солдат, я не могу передать, но он-то это видел. Он говорит, это, ну просто, вот у него нет слов, чтобы описать тот кошмар, который творился вот там вот. Значит, все было просить настолько здорово, значит, мы рассчитали, что резервы будут выдвигаться, перенесли огонь, ударили по резервам, значит, прорвали линию обороны и ринулись вперед. Значит, вот, темпы наступления были такие же, как у немцев, или даже выше, чем у немцев в 1941 году. И вот Конев охватывает огромный, это сотни километров, охватывает огромный Силезский район, там и города, и вот в том числе древняя столица Краков, средневековый город. Вот кто бывал, тот видел, насколько это прекрасный город. И вот Конев понимает, что если он замкнет кольцо окружения, что на самом деле высший шик окружил огромную германскую группировку, но потом ему придется выбивать ее из этого густонаселенного такого культурного центра. Значит, будут города разрушены. Действительно, немцы там заминировали Краков. Так вот, и тогда он принимает решение оставить им путь к отступлению. И вот немцы стремительно убегают, не успевши взорвать этот Краков. И поляки это оценили, и когда я был в Польше, они говорили, что они благодарны Коневу за то, что он сохранил их город. И в Кракове был памятник, который недавно снесли, как говорят. Так вот, когда сравниваешь одно с другим, вот воспоминания маршала, я говорю, они очень яркие, и вот дополняются воспоминаниями того, кто это видел, это просто становится вот картина необыкновенная. И вот мне кажется, что вот чем шире, тем ближе вот к непосредственному участнику событий, тем лучше. Конечно, нужно как-то проверять, чтобы не было каких-то измышлений, потому что память людей подводит, или, может быть, не очень добросовестные интервьюеры хотят вот какую-то свою концепцию, значит, протащить. Но когда у тебя много материалов, тогда ты можешь сравнивать. Тогда ты видишь, что вот эти пишут так, 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 а это про то же самое пишут не совсем так. Вот. Либо это надо разбираться, либо вот он не прав. И потом, вот очень интересно, у нас есть несколько таких моментов, если поискать, то, наверное, будет и больше, совпадений, когда люди пишут об одном и том же с разных, значит, сторон фронта. Просто потрясающе интересно. Так вот, создается картина совершенно фантастическая, вот, исключительно рельефная, яркая. Вот правдоподобное, вот ты начинаешь понимать, что же пережили наши люди. И поэтому вот я понял, вот изучая эти воспоминания, я понял, почему именно русскому народу Господь вручил победу. Победа от Бога. Не строй социалистический, там, коммунистическая партия, еще что-то. А вот русский народ, который проявил себя действительно как народ-богоносец, хотя он жил вот в условиях очень и очень тяжелых, но вот он проявил себя вот совершенно феноменальной стороны, которую вот мы, к сожалению, недостаточно знакомы.
Отец Александр, как наши телезрители могут прислать вам свои рассказы, воспоминания своих родственников, как найти ваш сайт? Давайте в завершение
программы.
Во-первых,
мы будем очень благодарны, и вот спасибо, что вы об этом сказали. Конечно, мы вот обращаемся ко всем, у кого сохранились, может быть, письма или какие-то, может быть, и воспоминания, может быть, стихотворения какие-то. Значит, наш сайт называется «Непридуманные рассказы о войне», можно в поисковике набрать. Там, значит, есть почта редакции, и мы будем, конечно, очень-очень благодарны за такие воспоминания.
Спасибо большое за беседу.
Спасибо. Спасибо, дорогие телезрители.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.